лет.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Вечер воскресенья. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Акции в поддержку Pussy Riot в Петербурге и Берлине.
Мы решили поставить эту пьесу, чтобы выступить против приговора участницам Pussy Riot.
Предстоящий марш миллионов в Москве.
Протест как таковой, он никуда не уходит.
Завершение Паралимпийских игр в Лондоне. Годовщина терактов 11 сентября 2001 года в США на фоне предвыборной кампании. Поездка Папы Римского в Ливан.
Он хочет возвысить свой голос в защиту крестьянских общин на Ближнем Востоке.
Международный день предотвращения самоубийств. Столетие Херлофа Битструпа. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. Планы неделю». 10-16 сентября, 37-я неделя 2012 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. В Петербурге в воскресенье был организован концерт в поддержку Pussy Riot, Таисии Осиповой, узников Болотной и других политических заключенных. Владельцы главклуба, где проходит концерт, столкнулись с давлением со стороны властей, была организована прокурорская проверка. Организатору концерта Ольге Курносовой вручили предупреждение о недопустимости нарушения законодательства. На концерте работает корреспондент Радио Свободы Елена Власенко.
Сегодня у главклуба дежурят множество полицейских, но они ведут себя спокойно. Все, кто участвует в организации этого концерта, сегодня вздыхают с облегчением, поскольку были все основания предполагать, что концерт не состоится. Я напомню, что внеплановую проверку по указанию прокуратуры провело местное отделение МЧС, и к клубу возникли претензии по пожарной безопасности, однако сотрудники МЧС потом сказали, что грубых нарушений нет. Такой же прием использовали пару лет назад, когда должен был состояться концерт в поддержку Артемия Троицкого в Москве. И тоже была внеплановая проверка претензий к клубу, но в итоге после скандала и вмешательства прессы концерт состоялся. То же самое случилось и здесь. Что касается смысла концерта, о нем подробно говорил один из хедлайнеров сегодняшних выступлений Юрий Шевчук. Он подчеркивал, что это концерт не только в поддержку Pussy Riot, в поддержку всех политзаключенных, в первую очередь Таисии Осиповой, которую недавно приговорили к колонии на 8 лет.
Кто среди участников концерта?
Михаил Барзыкин и группа «Телевизор», Глеб Самойлов, группа «Электрические партизаны», ну и, конечно же, Юрий Шевчук, а также многие молодые артисты, которые стали известны благодаря тому, что последние несколько лет пишут так называемые песни протеста. Главклуб рассчитан на 2000 человек, проданы несколько сотен билетов, а афиши этого концерта нигде не расклеены. Билеты продавались только в одной кассе в кассе главклуба, поскольку, по словам организатора концерта Ольги Курносовой, другие кассы просто отказывались их распространять. Ну, а афиши просто срывали. Поэтому не у всех была возможность о концерте узнать.
Это была корреспондент Радио Свободы Елена Власенко. Продолжаем программу «Время свободы». Из Берлина в фонде Генриха Бёлля сегодня состоялась премьера театральной пьесы, посвященной делу Pussy Riot, в которой известные актеры читали заключительные речи на суде Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич, а также отрывки из «Антигоны Софокла». Как сочетаются эти тексты, корреспонденту Радио Свободы Анастасии Кириленко рассказал продюсер спектакля Дэвид Масс.
Почему вы решили создать этот спектакль «Коллаж текстов», посвященный делу Pussy Riot?
Мы решили поставить эту пьесу, чтобы внести свой вклад в общее дело и выступить против приговора участницам Pussy Riot. Мы размышляли, что можно такого сделать, и обратились к протоколам судебных заседаний. Затем хотели их чем-то дополнить, усовершенствовать. И тогда мы взяли фрагменты протоколов слушаний, последние слова подсудимых и фрагменты «Антигоны Софокла» и совместили их.
Почему именно «Антигона»?
Потому что я считаю, что между делом Пусси Райт и Антигоной есть определенные параллели, так же, как и между Креонтом и Путиным. Прежде всего, это чувство, что никто не подчиняется действующему закону, который состоит в уважении прав человека. По действующему сегодня в России законодательству вообще нельзя никого осуждать, потому что закон не соблюдается.
Ставите ли вы и другие политические пьесы, либо это первый случай?
Это моя первая подобная пьеса, но, я надеюсь, не последняя. У нас есть продюсерская компания, с помощью которой мы ставим совершенно обычные пьесы для театра. Что касается этого проекта, очень известные берлинские актеры оказали поддержку нашему начинанию. В пьесе участвуют Кристин Кёниг, Анна Мюллер и Регина Циммерман из театра Максима Горького. Кроме того, Ульрих Матес озвучит голос невидимой власти. Он будет читать тексты царя Креонта из трагедии Софокла.
Что такое голос невидимой власти?
Он будет читать тексты Креонта из Антигоны Софокла, но параллели при этом удивительные, пугающие. Когда эти совершенно разные вроде бы тексты читаются вместе с протоколами суда и последними словами подсудимых, создается впечатление, что это вещи одного порядка. Это действительно невероятно, насколько четко они сливаются воедино.
Сколько зрителей вы ожидаете на спектакле?
Трудно говорить, но отклик в Германии, в прессе и среди населения на дело Пусси Райт был очень заметным, и мы ожидаем аншлага. Те, кто не смогут прийти на мероприятие лично, смогут смотреть прямую трансляцию в интернете. Посмотрим, сколько человек посетят сайт трансляции в воскресенье.
Не могли бы вы побольше рассказать об актерах?
Они очень известны в Берлине. Трое из них играют в театре Максима Горького, потому что наше представление — совместный проект фонда Генриха Бёлля, который предоставляет свое помещение и техническое оснащение, и театра Максима Горького, который предоставляет нам троих актеров. Ульрих Матес — голос невидимой власти, по мнению многих, лучший актер современной Германии. Но это, конечно, дело вкуса, он уже два раза был выбран актером года, а также заслужил премию «Фауст». Это своего рода немецкий театральный «Оскар».
С продюсером спектакля Дэвидом Массом беседовала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». В Москве в воскресенье состоялась акция активистов левых движений под названием «Марш антикапитализма». Участники акции выступили против политики президента России Владимира Путина и с критикой буржуазии, а также призвали отменить итоги приватизации и разделить государственное имущество между рабочими. На акции присутствовал корреспондент «Радио Свободы» Юрий Тимофеев.
В марше участвовало порядка 1000 человек. Весь спектр левых сил принял участие, от нацболов до левых активистов ЛГБТ-движения. Колонны выстроились по перекрытой специально для этого марша Большой Полянке. В течение часа шло построение, потом колонны двинулись от Большой Полянки по набережной Москвы-реки до Центрального дома художников, где и состоялся митинг.
Не было ли у участников акции протеста каких бы то ни было проблем с полицией?
Митинг и шествия были санкционированы. Полиция охраняла их, полиции было очень много, и можно сказать, что шествие проходило в таком загоне. Там, где шествие переходило по бульвару, они везде, с обоих сторон шествия, были заборы, милицейские ограждения. И там же стояли через каждые 20 метров полицейские. Сзади ехали несколько грузовиков с ОМОНа, и резервы ОМОНа стояли по маршруту движения шествия.
На этой акции как-то упоминался марш миллионов, который должен состояться в конце следующей недели.
Да, на митинге всех призывали прийти на этот марш миллионов, но идти исключительно отдельной колонной левых сил. На митинге в очередной раз Эдуард Лимонов заявил, что либералы предали протест еще с тех пор, когда увели на Болотную площадь многотысячный митинг, первый митинг после выборов в Государственную Думу. И они собираются участвовать в марше миллионов, но заявляют, что они не с ними. Они не с буржуазией, которую представляют Навальный, Немцов и другие лидеры болотного протеста.
Это был корреспондент Радио Свободы Юрий Тимофеев. 15 сентября в Москве должна состояться акция протеста под названием «Марш миллионов». Ее согласование в московской мэрии столкнулось с трудностями. Организацией акции занимаются в первую очередь активисты левых движений. Менее заметны представители так называемого креативного класса, который принимал активное участие в протестах, начиная с минувшей зимы. О меняющейся структуре протеста говорит политический эксперт, заместитель директора Фонда политических технологий Алексей Макаркин. Если следить сейчас за тем, как готовится марш миллионов, можно заметить, что гораздо менее активно действует так называемый креативный класс, который играл заметную роль в протестах зимой и весной. Более активную роль играют, скажем, левые движения. Чем вы объясняете это?
Я думаю, что более активную роль играют не только левые движения, более активную роль играют политики. То есть протест носит в большей степени политизированный характер, потому что когда были протесты на Болотной и на Сахарова в декабре, они носили в основном такой общегражданский характер. Они были посвящены фальсификациям в ходе прошедшей парламентской избирательной кампании. Сейчас все в большей степени протест носит политический характер. Соответственно, руководят этим протестом политические активисты, причем достаточно разных взглядов. Есть политики, которые придерживаются левых взглядов, как Удальцов. Есть политики левоцентристские, как Илья Пономарев. Есть политики либеральные, допустим, как представители движения «Солидарность», к примеру. Вот. Так что самые разные, но это уже теперь политический процесс. Соответственно, какая-то часть общественников от него отошла, ну а другая часть общественников продолжает участвовать, но участвует, в общем, достаточно периферийно. То есть, когда необходимо, допустим, как-то договориться с властями, так сказать, провести какие-то переговоры, договориться о каком-то компромиссе, тогда, так сказать, возможно, привлечение общественников. Вот. Но общественникам просто сейчас не очень удобно, что ли, иногда выступать, просто потому что если это сугубо политические акции, то они политизируются, они идеологизируются. Ну и всякому, например, общественнику, который придерживается левых взглядов, удобно стоять на одной трибуне с Удальцовым, выступать вместе с ним и так далее. То есть здесь существуют такие вполне объективные противоречия. Но эти противоречия имеют определенные рамки, определенные пределы, я бы сказал. То есть когда, например, речь идет о том, что какие-то акции оппозиции запрещаются, разгоняются, там оппозиционеров арестовывают и так далее, то происходит уже на такой направо-защитной основе происходит консолидация разных групп оппозиции, в том числе и тех общественников, которые там скептически относятся к тем или иным политическим фигурам. И они уже, соответственно, выступают с критикой власти, и они здесь находятся на стороне оппозиции, но именно, как я уже говорил, с правозащитных позиций и не желая целиком солидаризироваться с той или иной политической платформой.
В прошлом массовость протестов, в первую очередь в Москве, была связана именно с активностью общественных деятелей и с активностью вот этого так называемого креативного класса. Сейчас ситуация меняется. Означает ли это, что массовость акции будет меньшей, и означает ли это, что и давление на власть будет меньше в результате новых акций?
Вы знаете, ну, за счет того, сколько будет участников, многому это будет зависеть от того, удастся ли договориться о том, что этот марш будет разрешен, потому что понятно, что если марш будет запрещен, то количество участников уменьшится. Я думаю, что протест радикализируется, все это становится еще менее удобным, так скажем, для власти. И без того-то он изначально был для нее проблемой, но сейчас как бы вот эта радикализация, она усилилась. Соответственно, есть еще одна проблема. Вот вы говорите о креативном классе. Но креативный класс, опять-таки, не является чем-то объединенным, сплоченным и так далее. Какая-то часть креативного класса политизируется и, соответственно, уже переходит в разряд каких-то политических фигур, то есть проявляет уже политическую активность. Поэтому я бы не сказал, что креативный класс там целиком отошел от этих протестных акций. Просто в нем происходит определенное размежевание. Одни из них политизируются и продолжают участвовать в акциях, другие переходят, так сказать, в разряд сочувствующих тем или иным оппозиционным выступлением, тем или иным оппозиционным акциям, но чем раз начиная от усталости и заканчивая идеологическими расхождениями с отдельными оппозиционными политиками, они отказываются от участия в этих отношениях.
Ну и вот в свете этого, как вы видите перспективы дальнейшего протестного движения, которое было начато примерно год назад?
Посмотрим, в общем. Судить сложно о том, насколько это движение перспективно, там краткосрочные перспективы. Я думаю, что многое здесь будет зависеть от общей ситуации в стране, от того, насколько этот протест будет расширяться, насколько будут расширяться протестные настроения, в том числе в регионах, вот с этим многое зависит. Вот от этого многое зависит. Но есть один важный фактор, что могут меняться как-то формы этого протеста. Там количество выходящих на улицы может там увеличиваться, может уменьшаться в зависимости от конкретной ситуации. Но сам протест как таковой, он никуда не уходит. То есть отвержение власти стороны активной части населения, оно сохраняется. И здесь речь идет о том, что если будут возникать новые эмоциональные раздражители, крупные раздражители типа этих вот парламентских выборов, то снова будут выходить на улицу.
Это был политический эксперт Алексей Макаркин. И завершим первую часть программы «Время свободы. План на неделю» репортажем из Лондона, где сегодня завершаются 14-е Паралимпийские игры, в которых участвовали 4280 спортсменов с ограниченными физическими возможностями, рассказывает Наталья Голицына.
Последний, 11-й день лондонских Паралимпийских игр завершает красочная церемония их закрытия. Художественный директор церемонии закрытия Ким Гевин назвал ее «фестивалем огня». Предполагается, что по телевидению ее будут смотреть около миллиарда зрителей. На Олимпийском стадионе в присутствии 80 тысяч человек состоится грандиозный концерт с участием сотен музыкантов, танцоров и певцов. Центральным моментом этого феерического шоу станет выступление популярной рок-группы Coldplay. Затем на арену стадиона вступит колонна знаменосцев с флагами 166 стран-участниц Паралимпийских игр, причем они не будут разделены по национальным командам. На арене стадиона будут находиться спортсмены и около 2000 волонтеров, оказывавших помощь участникам игр с ограниченными физическими возможностями. Среди волонтеров не только медики, но и люди, помогавшие лишенным зрения спортсменам находить дорогу к местам соревнований, снабжавшие их спортивным инвентарем и необходимой информацией, а также оказывавшие бытовые услуги в олимпийской деревне. Глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр Лорд Коу подчеркнул уникальность Лондонской Паралимпиады.
Думаю, что Паралимпийские игры – это превосходный пример того, как следует проводить такие спортивные мероприятия. Зрители, присутствовавшие на спортивных аренах Паралимпийских игр, были поражены тем, что увидели. Многие из них присутствовали на летних Олимпийских играх, но Паралимпийские игры поразили их воображение. Я горд, что принимал участие в их организации. Нужно учесть еще и тот момент, что Паралимпийские игры вовлекли в свою орбиту миллионы англичан. За эстафетой передачи факела с паралимпийским огнем наблюдали 15 миллионов человек по всей Великобритании. Думаю, что, наблюдая за спортивными соревнованиями на Паралимпиаде, мы узнали много нового о физических возможностях человека. Мы испытали и наши организационные способности, и я могу теперь сказать, что если мы что-то делаем со знанием дела, то мы делаем это хорошо.
Представители британских вооруженных сил, участвовавшие в обеспечении безопасности игр, спустят на церемонии закрытия Паралимпиады британский флаг. Мэр Лондона Борис Джонсон передаст его главе Международного паралимпийского комитета сэру Филиппу Крейвину, который вручит его мэру Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэсу. На флагштоке взовьется флаг Бразилии, который будет принимать в 2016 году Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. После исполнения бразильского гимна Паралимпийские игры будут объявлены закрытыми, и паралимпийский огонь погаснет. Бразильская делегация познакомит зрителей с национальными танцами, музыкой и фольклорными театрализованными представлениями. А в понедельник в Лондоне состоится грандиозный парад участников Олимпийских и Паралимпийских игр, который пройдет по улицам британской столицы. Наталья Голицына, Для Радио Свобода, Лондон.
Итоги Паралимпиады, спортивные и не только, подводит спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов.
Сейчас можно говорить о ярко выраженных лидерах в мировом спорте. Во всяком случае, в пятерку лучших команд входят примерно те же команды, которые и выиграли основной командный зачет на Олимпиаде в Лондоне. Это Китай, Россия, Великобритания и США. Но одним из этих внеплановых лидеров, так сказать, стала сборная Украины. Насколько я знаю, на Украине достаточно сильно развито паралимпийское движение. И очень много внимания уделяют паралимпийскому спорту и финансированию, и строительству каких-то специальных площадок для занятий спорта инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Но, во всяком случае, если Украина на Олимпийских играх в Лондоне не блистала, то вот на Паралимпийских играх показала вполне достойный результат. Но давайте всмотримся в то, как отражается паралимпийский спорт в реальной жизни. Если в Великобритании люди с ограниченными возможностями имеют в реальной жизни практически все равные права с обычными людьми, то в России пропасть между инвалидами, ну или людьми с ограниченными возможностями, и обычными людьми, она настолько же велика примерно, насколько велика и пропасть между большим спортом и физкультурой в той же России. Если, например, в Великобритании и в Америке люди имеют возможность заниматься фактически без особого труда каким-либо видом спорта или просто физкультурой, культурой практически в любом месте страны, то в России настолько нет возможности у людей заниматься просто физкультурой для здорового образа жизни. А вот в большой спорт вливаются огромные деньги. Мы знаем, что в профессиональный спорт, особенно в футбол, в хоккей, в баскетбол, просто невероятные деньги, какие-то сумасшедшие рекорды ставятся по трансферным суммам, как вот недавно «Зенит» купил двух португальских футболистов, обоих примерно за 100 миллионов евро. Мы понимаем, что спорт имеет в таких странах, как Россия или Китай, еще и сверхзначение. Ну, это политический пиар, приблизительно говоря. Но за этим политическим пиаром и за этими сумасшедшими тратами совершенно теряется смысл спорта и физкультуры, как вот в таком житейском смысле слова. Если и спортсмены-инвалиды, спортсмены с ограниченными возможностями имеют возможность заниматься спортом, готовиться к Олимпиадам, готовиться к соревнованиям, показывать высокие результаты и тем самым давать право руководителям страны говорить, что вот у нас прекрасно развит спорт, прекрасно развит спорт для инвалидов. Но достаточно приехать в Москву или в любой другой город России и посмотреть, есть ли инвалидные дорожки, есть ли оборудованные пандусами въездов в места общего пользования, в рестораны, в кафе, в магазины. И станет понятно, что эти города для существования нормального людей с ограниченными возможностями просто не приспособлены. Вот и получается, что с одной стороны в пиар вкладываются огромные деньги, а в инфраструктуру, в сеть, в жизнь обычных людей, ну пусть даже в одном случае инвалидов, а в другом случае просто тех, кто хочет заниматься физкультурой, деньги эти не вкладываются, они существуют на остатке от бюджета, и в результате получается огромная пропасть между одним и другим, между большим спортом, как объектом пиара и обычной жизнью.
Комментарии спортивного обозревателя Радио Свобода Алексея Кузнецова. Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. Продолжим после краткого выпуска новостей.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге начался концерт в поддержку осужденных участниц панк-группы Pussy Riot. Как сообщила одна из организаторов концерта Ольга Курносова, попытки городской прокуратуры найти нарушения в работе главклуба, где должен был состояться и где проходит концерт, эти попытки не имели успеха. В настоящее время сайт «Радио Свобода» ведет прямую трансляцию с концерта. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова зарегистрирована кандидатом в мэры подмосковного города Химки. Как отметили в Мособлсберкоме, до этого процедуру регистрации прошли бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, активист партии «Зеленые» Антон Гусенков и представитель партии «Коммунисты России» Анатолий Баранов. В Москве сегодня состоялась разрешенная властями акция левых сил под названием «Марш антикапитализма». Более 1000 человек, по оценкам корреспондента «Радио Свобода», прошли по улицам Москвы. Затем состоялся митинг у Центрального дома художника. В нем приняли участие около 300 человек. В Сочи сегодня были задержаны 6 активистов, которые намеревались принять участие в санкционированном митинге против строительства электростанции в поселке Кудепста. Жертвами 10 нападений в Ираке сегодня стали более 60 человек, десятки ранены. В Сирии убит кинорежиссер Тамер Аль-Аввам, как сообщает оппозиционный Сирийский национальный совет, 34-летний документалист погиб в субботу, попав под перекрестный огонь воюющих сторон. В Великобритании адвокат, защищавший российского миллиардера Романа Абрамовича на судебном процессе по иску живущего в Лондоне предпринимателя Бориса Березовского, получит рекордное в британской судебной практике денежное вознаграждение.
Продолжаем программу «Время свободы», план на неделю. 11 сентября в Соединенных Штатах пройдут траурные церемонии в память о жертвах терактов 11-летней давности. В Нью-Йоркском всемирном торговом центре, в здании Пентагона в Вашингтоне, в Пенсильвании, где разбился пассажирский самолет, захваченный террористами. По всей стране будут приспущены флаги. О том, какую роль тема терроризма играет в предвыборной кампании накануне выборов президента США, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сиротин.
На участке, где 11 лет назад стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, заканчивается строительство новой башни. Строительство еще не завершено, но уже ясно, что небоскреб станет визитной карточкой Нью-Йорка. 11 сентября по всей стране на один день будут остановлены все мероприятия, связанные с предвыборной борьбой. Однако споры о том, кто более решительно и успешно борется с терроризмом, демократы или республиканцы, не утихают. Об этом наш разговор с американским экспертом из Вашингтонского фонда наследия Джеймсом Карафана. Если говорить о том, как на жизни рядовых американцев отразились теракты 11 сентября, то по прошествии 11 лет могу, в отличие от некоторых моих коллег-политологов, сказать, что не слишком. Конечно, теперь приходится мириться с рядом неудобств, таких как, например, длинные очереди в аэропортах для прохождения проверки на взрывчатые вещества. Можно вспомнить и о дискуссии по поводу принятого при президенте Буша закона о патриотизме, по которому правоохранительные органы получили дополнительную возможность расследовать подозреваемых в террористической деятельности, что вызвало у американцев опасения вмешательства правительства в частную жизнь граждан. Но все эти дополнительные меры безопасности не слишком изменили жизнь людей, особенно если сравнить с тем, насколько меры безопасности отразились на жизни американцев во время Первой и Второй мировых войн. Да, как результат терактов начались военные действия против Аль-Каиды. Американские солдаты были отправлены в Афганистан и в Ирак. Если же говорить об экономическом ущербе, то я бы не сказал, что экономический спад – это прямой результат терактов. Наши военные расходы даже в разгар обеих войн составляли всего 4% ВВП. Это наполовину меньше того, что мы тратили на оборону во времена Холодной войны. Играют ли последствия терактов какую-то роль в предвыборной борьбе за пост президента Соединенных Штатов? Думаю, почти никакой. Нынешняя борьба между кандидатами строится почти исключительно на решении внутриэкономических проблем, таких как доходы населения, безработица, снижение уровня жизни. Вопросы внутренней политики почти всегда важнее всего в борьбе за Белый дом. Тем более сейчас, когда страна переживает необычно долгий период безработицы и необычайно медленно выходит из рецессии. Главное, что волнует избирателей, какие меры по выходу из кризиса предлагает каждый из кандидатов на пост президента, как они относятся к регулированию экономических процессов, к налогам, к стимулированию экономики. Американцы голосуют за того или иного кандидата в зависимости от его экономической программы, а не внешнеполитической. Я думаю, в этом смысле нынешняя избирательная кампания выглядит более типично, более нормально. В дискуссии о том, кто лучше обеспечивает безопасность, демократы или республиканцы, сыграла ли какую-то роль книга американского десантника о ликвидации Бен Ладена? Я не думаю, что книга может как-то повлиять на исход выборов. Избиратели слушают выступления кандидатов, и многие уже решили, за кого отдадут свой голос. Таких, думаю, уже большинство. И никакие книги, никакие кинофильмы не заставят их поменять свое мнение. Я, например, не вижу такой уж большой разницы между Ромни и Обамой в том, что касается их стратегии в Афганистане. Повторяю, вопросы внешней политики и внутренней безопасности не являются решающими в нынешних дебатах. И это несмотря на то, что проблема безопасности остается весьма серьезной. По данным нашего фонда наследия, более 50 террористических заговоров исламских террористов было раскрыто за последние 11 лет. Это внушительная цифра. Чья заслуга в предотвращении терактов? Успехом мы обязаны программам, принятым и внедренным при президенте Буше. А заслуга президента Обамы в том, что он в этом плане продолжил линию Буша. Поэтому следует отдать должное обоим президентам. Это был Джеймс Скарафано из Вашингтонского фонда «Наследие». Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В пятницу глава католической церкви, Папа Римский Бенедикт XVI, отправляется с визитом в Ливан. В ходе поездки он, как ожидается, привлечет внимание к судьбе христианских общин на Ближнем Востоке, подвергающихся в последние годы серьезному давлению. Некоторые эксперты выступали с предостережениями о небезопасности поездки понтифика в регион, где ситуация крайне обострена из-за гражданской войны в Сирии. О целях поездки Бенедикта XVI и о мерах безопасности, принимаемых в связи с этой поездкой, рассказывает римский журналист Алексей Букалов, эксперт по вопросам истории современной политики Ватикана.
Действительно, раздаются некоторые такие предупреждающие голоса. В частности, ряд экспертов ватиканских по Ближнему Востоку сказали, что для обеспечения безопасности Папы Бенедикта надо обратиться к спецслужбам дружественных стран, так было сказано. Я думаю, что сам Папа меньше всего как бы беспокоится об этом. Он считает, что он вообще передвигается по земному шару под покровительством Господа Бога, и ему ничего не угрожает. Но, конечно, эксперты опасаются, что могут быть какие-то провокации в этой связи, особенно в связи с тем, что соседняя Сирия влияет на обстановку. Больше того, я вам скажу, что не только эксперты Ватикана высказывают беспокойство, но вот на прошлой неделе папу посетил премьер-министр Италии нынешний Марио Монти. Официально никакой повестки дня их разговора не было, но было высказано предположение эксперты-ватиканисты, что Марио Монти попытался повлиять на папу, что, может быть, этот визит сейчас не своевременен.
Как вообще обеспечивается безопасность Папы Римского в таких поездках? Это специальные службы Ватикана занимаются этим или это обязанность принимающей страны?
И то, и другое. Этим занимается, конечно, служба безопасности Ватикана. Это речь не идет о швейцарских гвардейцах, которых там два человека обычно находятся на самолете, чисто церемониальное присутствие. А речь идет о службе жандармерии Ватикана, которую воссоздал папа Иоанн Павел II. Она была отменена Павлом VI, а сейчас она достаточно эффективная. И возглавляет ее Доменико Джани, бывший итальянский карабинер и сотрудник итальянских спецслужб. И он является главой этой довольно мобильной такой службы, 150 человек этих жандармов, которые непосредственно здесь уже в Риме и во время поездок обеспечивают ее безопасность, находятся с ним рядом. Вы их всех хорошо видели, потому что они всегда рядом бегут с машиной, с папомобилей. Вот. Но, конечно, вот тот же Доменико Джани, он прежде чем отправляется с папой в поездку, он сначала совершает визит в страну, которую папа будет посещать, и там разрабатывается детальнейший план. Но все зависит от того, как себя ведет сам папа. Никаких, конечно, возможностей в такого рода скопления людей действительно обеспечить эту безопасность, конечно, фактически нет. Тем более, что папа, он продолжает общаться, любит там протянуть руку.
Давайте теперь поговорим, собственно, о целях визита. Для чего едет Папа Римский в Ливан? Что считается главным посланием визита?
Формальным поводом для поездки является вот так называемое обнародование постсинодального уложения по Ближнему Востоку. Это документ, который был принят на специальном синоде епископов в конце прошлого года, который посвящен ситуации на Ближнем Востоке. На самом деле, главная цель, о которой говорят здесь ватиканисты и в ближайшем окружении папы, это привлечь внимание не просто к необходимости мира на Ближнем Востоке, а привлечь внимание к задаче прекращения насилия против христиан на Ближнем Востоке. Он хочет возвысить свой голос вот, в защиту христианских общин на Ближнем Востоке, которые все чаще и чаще подвергаются нападениям, подвергаются терактам. И, в общем, вот это главное. Хотя просто вообще нужно показать флаг. Это вторая ближневосточная поездка папы Бенедикта. Он уже бывал на Святой Земле. И вот сейчас считается, так сказать, что такой момент, особенно сначала были какие-то сомнения, а стоит ли из-за Сирии как бы ехать, а теперь наоборот, чтобы показать, что папа тоже верит в то, что мир там может быть восстановлен, что напряженность там будет смягчена. И само присутствие как бы папы, оно в принципе должно действовать по замыслу Ватиканской администрации именно в этом направлении. Там будут контакты экуменические, отмечено, что будет встреча с руководством страны, с президентом, конечно, республики Мишелем Сулейманом в президентском дворце Баабда, а также будут беседы со спикером национального парламента, главой кабинета министров, затем с руководителями религиозных общин страны, представителями дипкорпуса, ну это, так сказать, по накатанной схеме. выступлений. Ну, давайте все-таки не будем забывать, что 85 лет исполнился Йозефу Ратцингеру. Он служит воскресную мессу в центре Бейрута. Ну и все эти три дня папской резиденции будет апостольская нунциатура, то есть Ватиканское посольство в Харисе.
Не опасается ли в Ватикане того, что эта поездка может дать некий обратный эффект, учитывая, что в Сирии зачастую христианские общины поддерживают нынешнего президента Башара Асада, против которого, собственно, в стране произошло восстание, идет гражданская война?
Это, в принципе, обсуждается на уровне обозревателей, на уровне комментаторов. Но сама служба печати Святого Престола, она в данном случае придерживается такого тезиса, что сам факт появления СМИ мира, а папа путешествует только с миссией мира, как это понятно официально произносится и говорится. Во-первых, Святой Престол не высказывается конкретно по поводу ситуации в Сирии, гораздо более себя осторожно ведет в определении своей позиции, чем многие государства и правительства, в том числе и европейские. Поэтому они считают, что такой интерпретации не может быть, потому что ее нет в самом замысле визита.
Это был римский журналист Алексей Букалов. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Время свобода. План на неделю». 10 сентября отмечается Всемирный день по предотвращению самоубийств. По данным ООН, ежедневно в среднем около 3000 человек совершают самоубийство. На каждого покончившего с собой может приходиться свыше 20 человек, которые пытались сделать это. По оценкам экспертов, самоубийства уносят больше жизни, чем войны и убийства. О причинах и о возможностях предотвратить самоубийство говорит психолог Ольга Маховская.
Для психологов важны мотивы, почему человек принимает такое резкое решение, проходит в эту точку невозврата. И здесь мотивы могут быть, они связаны с возрастом, с тяжестью ситуации, с полом, с культурой, что тоже сегодня очень важно, потому что уходят из жизни, как мы видим, в разных странах по-разному и в разных религиозных традициях по-разному, это тоже все культурные подсказки. Я бы не сказала, что мы все принадлежим категориям суицидальным. Если человек просто прочитал про это и размышляет, вовсе не значит, что у него такая суицидальная готовность, как говорят психиатры. Это особое состояние, для которого важна не только степень подготовки чисто физической, потому что акция обычно очень простая. Психологический заряд и уверенность, что таким образом некоторая цель будет достигнута, или человек избавится себя от страданий, или он сможет оказать давление на других таким образом, чтобы все равно настоять на своем. Или это манифестация, потому что половина, условно говоря, самоубийств, особенно в подростковом возрасте, это манифестация. То есть дети не понимают, что это навсегда. Им хочется продемонстрировать свой характер, заставить близких любить себя, уважать, сожалеть о том, что они обидели. Здесь важно понять, что в каждой культуре есть свои такие спусковые механизмы, где люди чувствуют себя наиболее уязвимыми. Вот если даже брать основные три христианских ветви, православие, католичество и протестантизм, то, например, для протестантов, где культ успеха и ценность труда очень высоки, потеря работы могла бы послужить поводом для самоубийства. Для католиков важны такие ценности, как гармоничные отношения с миром, безответная любовь может заставить переживать человека самые глубокие, отчаянные состояния. А для человека православного это, конечно, тема предательства. Самое страшное для нас – это одиночество и социальное презрение по-прежнему. Это тот фон, который портит жизнь очень сильно, и те подсказки религиозные, как это ни парадоксально, но уходят из жизни и по религиозным каким-то основаниям, может быть, плохо осознаваемым. Парадокс же состоит в том, что в религии самоубийство осуждается. Самоубийство предвосхищается депрессией, она может быть ажитированной депрессией, когда человек в возбуждении, не может успокоиться, он не спит, не ест, о чем-то одержимо думает. Или это будет такая вялая депрессия, когда ничего не хочется. Все равно в этом случае, конечно, предпринимают какие-то попытки купировать окружающего человека вниманием, сопровождать его в этот острый период, выводить его из острого периода. Нам нужно быть повнимательнее друг к другу, потому что сегодня уязвимы все, по всем параметрам приходится бороться за свою жизнь, в личной жизни и в карьере. Социальная поддержка для людей в такой ситуации очень важна и всегда в дефиците, потому что у самоубийцы, как правило, ощущение, что его не только никто не любит, и никто не принимает, его никто не понимает. Ему трудно осознать, понять и выразить, почему так невыносимо больно жить на этом свете.
Сейчас эпоха компьютерного мира, виртуального мира, и подростки многие привычны и приучены к тому, что в виртуальном мире можно убить. Это оказывает влияние на готовность к самоубийству?
Конечно, это разрушает табу на убийство и самоубийство. Порог снижается. Основное следствие психологическое и опасное, на мой взгляд, постоянной игры в компьютерные игры, в том, что происходит постепенная и неотвратимая десенсибилизация, потеря чувствительности. Компьютер не дает обратной связи. Его нельзя рассматривать как собеседника, и на какие бы кнопки подросток не нажимал, какие бы жесткие решения он в процессе игры не принимал, компьютер не кричит от боли и не корчится. Но это ощущение, что ты совершаешь некоторую обыденную акцию, в то время как у тебя экран залит кровью, оно устается. И одно из следствий такого воспитания, когда компьютерной и виртуальной среде довольно жесткой, нет никакого противовеса. Семья не амортизирует вот эти искусственные миры. В этом случае воздействие компьютера фатальным. Собственно, даже те, кто сидит за терминалом, их в каком-то смысле и живыми назвать очень трудно, потому что мы видим, как они подрастают и боятся выходить в реальный мир, где очень высокие экономические, социальные стандарты. Нет навыков общения в реальном мире, а те, которые связаны с тем, чтобы нажимать на кнопки в реальном мире, не пригождаются.
Часто можно слышать, что чем более является развитой страна, тем чаще происходит самоубийство, что это какое-то явление, связанное с то ли скукой, то ли какой-то чрезмерной успокоенностью инстинкта жизни. Действительно ли это так?
Есть такая закономерность. Конечно, это связано не с тем, что это развитые страны, а тем, что это индивидуалистически ориентированные страны. Человек живет с меньшей социальной поддержкой в принципе. Мы страна коллективистская. Но, тем не менее, и здесь происходит фрагментация общества. Часть остается в коллективистских отношениях, причем патриархальных. Часть прозападно ориентированная, и здесь их ждет на этом пути много неприятных открытий, в том числе одиночество и такая эмоциональная холодность окружения, к которой мы привыкаем с трудом. В принципе, считается, что одиночество, если человек здоров и молод, это результат отсутствия навыков, его собственная вина, и это должно быть его собственной заботой, как грамотно выстроить и поддерживать социальные отношения. Но, конечно, если все общество настроено на одиночек успешных, то выстроить социальную сеть в своей в реальной жизни довольно трудно.
Это была психолог Ольга Маховская. Продолжаем программу «Время свободы» план на неделю. 10 сентября исполняется 100 лет со дня рождения датского художника-карикатуриста и общественного деятеля Херлуфа Бидструпа. На всем постсоветском пространстве, наверное, нет человека, которому не знакомо это имя. Кто-то видел рисунки Бидструпа в газетах и книгах, у кого-то и по сей день на книжных полках стоят художественные альбомы, где собраны его карикатуры, политические шаржи, путевые наброски. В СССР таких было издано немало. Однако на родине Херлуфа Бидструпа, в Дании, о художнике практически забыли. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Джанян.
Знаменитый художник-карикатурист Херлуф Бидструп родился 10 сентября 1912 года в Берлине в семье уехавшего в Германию на заработки датского художника-декоратора Хермода Густава Бидструпа и его жены Аугусты. Вскоре после начала Первой мировой войны семейство Бидструпа возвращается в Данию, где мальчик под руководством отца впервые начинает заниматься рисованием. По окончании школы Бидструп поступает в Королевскую академию художеств, а после завершения обучения он вынужден перебиваться случайными заработками. Одновременно Бидструп пробует найти свой стиль в искусстве и на короткое время даже увлекается абстракционизмом. Ко времени перед Второй мировой войной относятся и первые опыты Бидструпа в жанре газетной карикатуры. Его сатирические рисунки на Адольфа Гитлера появляются на страницах антифашистского журнала «Cultural Campen». Остроумные карикатуры привлекли к себе внимание издателей. 20-летнего Бидструпа приглашает к сотрудничеству респектабельное консервативное издание «Берлинские цены». А в 1936 году художник переходит на работу в правительственную газету «Социал-демократен», где публикует серии сатирических рисунков на генерала Франко, Муссолини, Геринга и Геббельса. Изображать Гитлера Бидструпу уже не разрешают, поскольку германское посольство наложило вето на любые публикации, выражающие неуважение к главе Третьего рейха. Художник продолжал работу с «Социал-демократен» и после оккупации Дании нацистской Германии в 1940 году. Параллельно с официальной работой Бидструп начинает сотрудничество с датскими коммунистами-подпольщиками. Однако после выхода в свет серии открыток с карикатурами на датских коллаборационистов, их автору пришлось уйти в нелегалы. До конца немецкой оккупации художник вместе с семьей скрывается на даче под Копенгагеном. После освобождения Дании в 1945 году Бидструп становится постоянным художником печатного органа Коммунистической партии Дании газеты «Land of Folk», в которой, по его собственному признанию, он чувствовал себя как дома. Еженедельно на страницах издания появлялась серия его юмористических рисунков, а политическая карикатура Битструпа с успехом заменяла передовую статью газеты или даже редакционный комментарий. Окончательно формируется и стиль художника, по которому авторство Битструпа можно узнать безошибочно. Свои рисованные серии художник всегда строит так, чтобы их можно было читать слева направо, а персонажи его рисунков предстают перед зрителем, как в кадрах кинопленки. Ну и, конечно же, отличительной чертой битструповских рисунков стал присутствующий в них юмор, который рецензенты, не сговариваясь, обозначили как типично датский. В Советском Союзе рисунки датского художника-коммуниста появляются вначале в журнале «Крокодил», а затем и в советских центральных газетах. Поскольку значительная часть рисунков Битструпа была посвящена борьбе с мировым империализмом, альбомы с его работами выпускаются массовыми тиражами не только в СССР, но и в других странах Варшавского блока. В 1964 году Битструпу была присуждена Международная Ленинская премия за укрепление мира между народами, а также присвоено звание почетного члена Академии художеств СССР. Однако, несмотря на огромную популярность Херлуфа Битструпа за пределами Дании, на родине отношение к художнику было весьма настороженным. Вот что говорит об этом лектор Южно-Датского университета, руководитель Центра изучения холодной войны Эрик Кулавик.
Я бы сказал, что он не был очень популярным в Дании. В основном он публиковался в газете «Land of Folk». Он был коммунистом. И у него был, как сказать, идеологический заказ. Но этот оттенок, окраска была у него все время. Люди не верили ему. Он смотрел на датскую жизнь советскими глазами. Он был популярным в Союзе, потому что чувствовалось там, что он изображает жизнь в свободной стране. И поэтому его любили. Но у нас чувствовалось, что он... Да, он знает жизнь Дании, но у него всегда идеология на фоне Битструпа, был частью вот этого общества коммунистов. Ну, надо, наверное, различить, потому что человек был действительно талантливым.
Говорит Эрик Кулавик. Отношение датского общества к Херлуфу Битструпу ярко характеризует и такой факт. Вышедшей в 1947 году в Копенгагене художественной энциклопедии Вальбаха, Битструпу была посвящена отдельная статья, в то время как в опубликованном в 1970 году искусствоведческом справочнике датских художников его имя не упоминается вообще. Разумеется, такое реноме не могло не иметь последствий. Заказы по иллюстрированию книг, на которые Битструп ранее мог, безусловно, рассчитывать, стали перепоручать другим художникам. Перестали приглашать его и для участия в ежегодных рождественских альманахах, а работы художника-коммуниста начали исчезать со стендов художественных выставок. Вот что рассказывает дочь Херлуфа Битструпа Лена Битструп. У нас в стране отец был непопулярен. Более того, можно сказать, что абсолютное большинство датчан вообще никогда не слышали о Херлуфе Битструпе. И этому есть свое объяснение. Он был человек крайне левых взглядов, у него было сформировано весьма четкое мировоззрение, и он не шел в идеологических вопросах ни на какой компромисс. Разумеется, коммунистическое мировоззрение отца отражалось в той или иной степени и на жизни нашей семьи. Дания – это ведь такая страна, где тебе не позволяют высовываться. Существует неписанный датский закон поведения в обществе – Янтелоун, и первая заповедь в нем гласит: «Не думай, что ты что-либо из себя значишь». Это ведь очень по-датски, не правда ли? В конце жизни у отца было много проблем. Моя мать тяжело болела, начались и некоторые финансовые затруднения. Но я очень горжусь своим отцом, ведь у нас была дружная семья, и мы все любили и уважали друг друга. Я думаю, что и сам Херлуф был доволен своей жизнью, ведь он верил в то, что рисовал. Он жил этими рисунками. И он был постоянно в движении, в работе. Когда возникала какая-то проблема, отец начинал работать с удвоенной энергией. Херлуф Битструп умер в 1988 году. Скончались и два моих брата. Но род Битструпов продолжается. Сама я художница и занимаюсь гобеленами. Моя дочь Лаура работает педагогом в школе для проблемных детей. А мой сын Филипп – астрофизик. Некоторые его коллеги до сих пор интересуются, знает ли он о том, что в атласах звездного неба есть планета по имени Битструп. Они думают, что небесное тело названо так по имени сына. Но никто не знает, что планета носит имя моего отца. Говорит дочь датского художника-карикатуриста Херлуфа Битструпа Лена Битструп. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
И в завершении программы «Время свободы. План на неделю» анонс передач «Радио Свобода» на предстоящей неделе. Во вторник в 11 часов вечера в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Ее содержание представит автор Иван Толстой.
Программа называется «Один час в архиве свободы». Это исторические программы в прямом смысле слова. Это наша история, история нашего радио, история нашего эфира. Это те программы, которые мы вроде бы слышали, сидя в Советском Союзе, но при этом и не слышали их из-за глушилок. А вот теперь они дойдут до сегодняшнего слушателя. В ближайший вторник я выбрал в качестве темы Марию Васильевну Розанову с ее программой постоянной, которую она вела из нашей парижской студии под названием «Мы за границей». В этой программе, в ее названии важно все, и «мы», и «за границей». Розанова не отделяет это «мы» от тех нас, которые остались в Советском Союзе и не поехали в эмиграцию. Это «мы», еще советские, но уже за границей. Не чужбина нашими глазами, не Европа или Америка, какой она предстает нам, но заграница, вот такая обезличенная, чужая, чуждая еще нам. Мы все еще удивлены, глядя на нее, мы поражены, мы постоянно сравниваем. Это наша юность заграничная, это наша вторая молодость. Розанова, надо сказать, человек достаточно левый. Она скорее такого социалистического толка, ведущий и составитель этих программ. Ей совсем не нравится буржуазность, и участникам ее передач тоже. Но в буржуазности участники программы «Мы за границей» видят находчивость, видят удобство, видят человеческий гений, который приспособил неудобную и известно чем кончающуюся всякую жизнь под свои нужды. В Советском Союзе жизнь – мучение. За границей жизнь, по крайней мере, на первый взгляд, удовольствие, потому что придумана она не через известно что, а так, чтобы было легко и сподручно человеку пребывать в этом мире. Розанова во всем использует вещи достаточно банальные. Первый взгляд на архитектуру, первый взгляд на полки магазинов, в том числе книжных, первый взгляд на поведение людей в общественных местах. И это сравнение не всегда идет в пользу Европы, в пользу заграницы. Иногда Розанова подчеркивает что-то страшное и интересное и в нашей оставленной жизни. Она справедлива, но она смотрит на жизнь с левым уклоном. В эту передачу Мария Розанова пригласила и Александра Галича, знаменитого барда, который тоже попал за границу в середине 70-х. И специально для программы она заставляет его перепеть наново его знаменитую песню «Когда я вернусь». Галич поет ее не под оркестр, не в каких-то особых студийных условиях. Розанова попросила Александра Аркадьевича изобразить человека, вбежавшего в комнату, схватившего гитару и в последнюю секунду свободную своей жизни кричащего эту песню, взывающего к какому-то, может быть, одинокому, последнему оставшемуся слушателю.
Когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Натальей Аркадьевой подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам хорошего воскресного вечера и, по возможности, радостной 37-й недели 2012 года.